И в преддверии Пасхи мы будем читать такой предпасхальный текст, записанный в Евангелии от Иоанна, 11 глава, с 45 по 57 стихи. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 45 по 57 стихи. 11 глава известна тем, Евангелие от Иоанна, что там произошло одно событие. И большая часть этой главы посвящена этому событию. А именно, друг Иисуса Христа умер. Лазарь. Смерть Лазаря и его воскрешение, когда Иисус Христос показал всю силу и славу Божью. И после этих самых событий и начинается вот этот 45 стих. Это уже, может быть, сказать, конец событий. И мы прочитаем последствия этих событий. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи в тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб? Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская. И многие из всей страны пошли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Аминь. Итак, я напоминаю тему «Кто и как?» желает найти, и для чего желает найти Иисуса Христа. И предыдущие эти события о воскрешении Лазаря, об этом чуде, явили последствия свое. Сразу же буквально. И 45 стих, который заканчивает вот это повествование того рассказа, так и написано, что тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, и видели, которые видели своими глазами, что сделал Иисус, уверовали в Него. Они просто приходили, похороны же там, да, где-то, и, может быть, где-то поддержать. И когда, если человек, если бывали, может быть, в восточных странах, вот в наших, особенно там вот на Кавказе, в Грузии, вот я был на похоронах, там маленький городочек, весь народ собирается. Весь народ собирается, чтобы как-то поддержать. И похороны закончились, и после похорон весь народ собирается. И вот при этом множестве народа Иисус Христос совершает чудо. Совершает чудо, и многие, написано из этих иудеев, которые пришли к Марии, уверовали в Него. Они уверовали, и пошли некоторые из них, которые увидели все это дело, уверовали, да, пошли к фарисеям сказать, что сделал Иисус Христос. Фарисеи, можно сказать, такая религиозная партия в Израиле, и они отличались особой набожностью, особой такой стремлением исполнить весь закон. И само слово «фарисеи», оно означает «отделенный». Отделенный для Бога, отделенный и посвященный Богу. И люди пришли к этим фарисеям сказать, посмотрите, что делает этот пророк, посмотрите, что делает этот человек, действительно с ним Бог. Естественно, фарисеи между собой быстро все посовещались, и первосвященники узнали все. И слух-то уже об Иисусе Христе неоднократно уже они слышали о нем, да? Слух распространялся. Первое чудо Кани Галилейской, второе, третье, четвертое. И неоднократно уже слышали, что Иисус, Иисус, Иисус. И вот они собрали совет. И посмотрите, когда Иисус делает чудо, то есть последствия этого чуда. Первое последствие, что люди уверовали в Него. Второе последствие, что из этого чуда другие собирают совет. И советы они говорят, что нам делать. Да? Как будто вот они в тупик поставлены, и им задается вопрос, что нам сейчас делать, как нам относиться к этому человеку, как нам относиться к этому чуду. Потому что этот человек много чудес творит. Никто так чудеса не творит, а этот творит. Если оставим его так, да, это мысли написано первосвященников, если оставим его так, то все уверуют в него, то есть они осознают, что он обладает силой, обладает авторитетом, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. То есть они в основном ставят как бы вот в такой вот смысл вот этого вопроса, что нам делать, свое положение, что могут прийти римляне и овладеть ими. Но если посмотреть в историю и посмотреть на то положение иудейского народа, то, в общем-то, сразу можно понятно быть, что, в общем-то, римляне и так владели этой Иудеей. В принципе, они уже были завоеваны Римом. И по-настоящему более-менее свободной Иудея была где-то лет за 300, за 200 до пришествия Иисуса Христа, во времена Маковеев. В православной традиции, в православной каноне Библии есть так называемые второканонические Библии, второканонические книги, которые полезны для чтения, однако в них очень мало говорится о Боге, очень мало говорится такого о духовном наставлении, больше они такие, можно сказать, исторические. И вот к ним относятся три книги маковейские. И там говорится о том, как люди, возмущенные осквернением храма, они подняли мятеж, такое освободительное движение, и прогнали греческих завоевателей. Они прогнали, и установилось такое царство свое, иудейское царство, хасмонейское царство, и они были более или менее тогда свободные. Когда Рим стал возвышаться, то политическая ситуация того мира требовала иметь политических друзей. И они посылали послов, да, такой тавтологии, извините, с грамотами, с подарками, к разным народам для того, чтобы заключать дружественные союзы. В том числе и иудеи посылали таких людей, вот таких послов, посольства в Рим, для того, чтобы иметь дружбу между ними. И постепенно, потом, когда Римская империя еще и расширялась, то она и поглотила Иудею. В общем-то, на самом деле, так получилось, что Иудея не была сильно прямо так вот захвачена. Окрестные народы многие пали от меча римского, но Иудея, Иерусалим, вообще говоря, он не был захвачен. Израильтяне сами впустили, можно сказать так, вот римлян, но впустили на тех условиях, что у них были с ними такие дружественные связи, дружественные такие вот посольские отношения, и при этом они ссылались на старый договор о том, что императоры разрешали им, в отличие от остальных народов, иметь собственное богослужение и иметь собственную традицию, поклоняться своим богам. И вот это вот постановление, которое было скреплено одним императором сначала, другим, оно, в общем-то, и подействовало и сейчас. И хотя завоевание Рима уже было, и Рим фактически был господином всего Израиля, не было вот такого завоевания, где, можно считать, было рабами действительно. Но, тем не менее, Рим был полноправным хозяином того времени, и в том числе и в Иудее. Первосвященники ставились с согласия императора буквально. Император имел право сместить неугодного ему первосвященника и поставить своего первосвященника. Консулы, наместники иудеи, цари, которые преклонялись перед императором, и которые, вот если даже из царей, многие не были иудеями по происхождению, вот Ирод даже тот же, он идумлянин был, то они ездили с подарками к императору для того, чтобы получить у него благоволение на свое царство, на свое на владычество. И они еще при этом откупались от императора, платили ему какую-то большую сумму для того, чтобы иметь право собирать налоги для себя. То есть они платили ему там один раз что-то, получали на это грамоту, право собирать налоги. И этот царь, наместник или там какой-то, он собирал уже налоги в свою пользу. Он мог туда отдать, ну так, образно говоря, рубль, да, а себе собирать 10 рублей, 100 рублей сам, да. Поэтому и вот эта армия налоговых органов была очень большая. Поэтому и не любили всех этих вот мытарей, которые собирали налоги. И это было все под властью Рима. Без разрешения Рима нельзя было лишить человека жизни, казнить. Без разрешения Рима нельзя было делать массовые какие-то там гуляния. Все только с разрешения Рима. И очень много поэтому было движений в Израиле для того, чтобы поднять такое вот внутреннее достоинство Израиля, чтобы возродить его независимость. А император, наоборот, да, старался надавить. И делались всевозможные переписи, которых было несколько. И вот что пишет Иосиф Флавий, историк, об одной из переписей. Хотя иудеи при первых слухах о переписи с самого начала были возмущены этим, но в конце концов оставили всякую мысль о сопротивлении благодаря увещеваниям первосвященника Яазара. Уступая увещениям Яазара, они, наконец, беспрепятственно допустили расценку своего имущества. А что это значит? Перепись не просто была перепись, чтобы сказать, сколько человек было живет, но и то, сколько человек имеет богатство за собой. Сколько людей и сколько богатства. Потому что от этого зависело, сколько будет сборов в казну императора. Для того и нужна была эта перепись, чтобы понять, а сколько еще с царя можно взять вот этой дани еще дополнительной. То есть это для этого и делалось. Однако некий галилеянин Иуда, происходивший из города Гамалы, вместе с фарисеем, одним с садуком, стал побуждать народ к оказанию сопротивления, говоря, что допущение переписи поведет лишь к рабству. И это было одно из таких вот волнений, одно из таких восстаний. И в Деяниях апостолов мы читаем, что было много восстаний различных. И когда говорилось о первых христианах, то тот же Гамалиил, он говорил, что посмотрите, вот восстал один там Иуда, другой Февда восстал, но они рассеялись, вот да, их поразили, они рассеялись, и все. Но если это действительно от Бога, но бойтесь, как бы вам не быть богопротивниками. И вот мы видим о том, что первосвященники, как они ждут Иисуса Христа. Первосвященники, как они желают встречи Иисуса Христа. С одной стороны, фарисеи ждут Мессии, но с другой стороны, они видят, как все сбывается в Иисусе Христе, все вот эти чудеса. Однако они уже не задумываются о мессианской роли Христа, но видит уже, не верует в Него, но видит совершенно другую часть, что Рим сейчас может легко прийти и завоевать их, и будет рабство. А почему он может завоевать, да, этот Рим? И мы сейчас посмотрим, как Рим на самом деле относится не только ко Христу, но и ко всякому движению. И вот тот же Иосиф Флавий пишет, я несколько ссылок буду на него делать. Это еврейский историк, который, пожалуй, один из самых знаменитых историков еврейского народа. И целью его написания его книг, у него две знаменитые книги, «Иудейские древности» и «Иудейская война», было описание жизни еврейского народа для языческих народов. Для того, чтобы показать, что еврейские традиции, еврейский народ – идет из глубины веков. И вот он что пишет. И как раз он пишет о том, когда Пилат пришел в Иудею, когда он только-только был назначен прокуратором. Когда Пилат повел свое войско из Кесарии в Иерусалим на зимнюю стоянку, он решил для надругания над иудейскими обычаями внести в город изображение императора на древках знамен. Между тем, закон наш возбраняет нам всякие изображения. Поэтому прежние правители вступали в город без таких украшений на знаменах. И Пилат был первым, который внес эти изображения в Иерусалим и сделал это без ведома населения, вступив в город ночью. Когда узнали об этом, население толпами отправилось в Кесарию и в течение нескольких дней умоляло Пилата убрать эти изображения. Пилат не соглашался, говоря, что это будет оскорблением императора, потому что на знаменах это были изображения императора. А когда толпа не переставала досаждать ему, он на шестой день приказал своим воинам тайно вооружиться, поместил их в засаде, в здании ристалища, а сам взошел на возвышение, тут же построенное. Но так как иудеи опять возобновили свои просьбы, то он дал знак, и солдаты окружили их. Тут он грозил немедленно перерубить всех, кто не пристанет шуметь и не удалится во свояси. Иудеи, однако, бросились на землю, обнажили свои шеи и сказали, что они предпочитают умереть, чем допустить такое наглое нарушение мудрого закона. И Пилат изумился их стойкости и соблюдению законов и приказал немедленно убрать из Иерусалима императорские изображения и доставить их обратно в Кесарию. То есть мы видим, что, в общем-то, Пилат, он не гнушался, окружив народ, тут же его порубить мечами. Когда возникали какие-то религиозные, такие, может быть, даже движения, а Иосиф Флавий дальше пишет об этом, здесь написано, дальше он пишет о том, что среди иудеев были гнусные люди, которые подняли народ, Пилат же их всех убил. Также и самаряне не удержались от возмущения, и их смутил некий лживый человек, который легко во всем влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Горизм, которую они считали особенно священной. Тут он стал уверять пришедших, что покажет им скрытые здесь священные сосуды Моисея. Самаряне вооружились, поверив этой басне, и расположились в деревушке рядом. Тут к ним примкнули и новые пришельцы, чтобы, возможно, большей толпой подняться на гору. Однако Пилат предупредил это, выслал вперед отряды всадников, пехоты, которые, неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили также и многих в плен. И Пилат распорядился казнить влиятельных и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов. Из этих исторических сведений видно, что как бы такой вот лжепророк возник, и он сказал, что вот там вот есть эти сосуды, пойдемте им там будем поклоняться, или найдем, я вам покажу их все. Собрался народ, который поверил, и собралось немало народа, и народ примыкал. Пилат же, видя в этом какую-то опасность, недолго думая, посылает туда солдат, которые тут же их всех перерубают. Которых взяли в плен, видных, которые богатых, да, их закалывают. Их умертвляют для того, чтобы был боязнь у других. И это была историческая основа того времени. И порой вот такие вот убийства даже совершались, как Иосиф Флавий пишет, только за счет того, чтобы завладеть имением вот этих убитых людей. И представляете, что творилось? И поэтому на самом деле будет больше понять, можно понять больше вот эти вот слова первосвященников и фарисеев, которые говорят, что вот если за Иисусом вот так же пойдет народ, то римляне придут и овладеют местом нашим и народом. Также перебьют всех, и неоднократно это и случалось. И мы видим сейчас, как желают найти Христа римляне эти, да? Для них он просто один из предводителей какого-то, может быть, там, если не восстания, то движения. И в этом движении они опасаются увидеть какое-то сопротивление, которое тут же должно быть подавлено. Они желают этого найти. Но как желает найти Иисуса народ? И мы видим в самом начале, когда мы читаем, что народ видит то, что делает Иисус Христос, уверовали в Него. Они видят, что делает Иисус Христос. И когда приближалась Пасха Иудейская, это 55 стих, и многие пришли в Иерусалим, чтобы очиститься, тогда искали Иисуса, да, и говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли Он на праздник? Искали. Они искали увидеть снова пророка, они увидеть хотели, может быть, снова знамения, снова его чудеса, которые неоднократно до этого были. И за ним уже шли толпы народов, многие, которых он кормил, да, и перед которыми совершал чудеса. Чуть-чуть далее можно будет увидеть, когда будет торжественный въезд Христа в Иерусалим, что народ-то собрался на Пасху, но когда увидел Христа, то они встречали его. Кидали пальмовые ветви, кричали «Осанна сыну Давидову!» Они ждали его. Они хотели увидеть от него эти чудеса. Народ ждал. И посмотрите, для чего, вообще говоря, народ пришел в Иерусалим. Для чего? А тут в конце, 55 стих. Это уже какой-то греческий. Да. Чтобы очиститься, да. Да. То есть посмотрите, сравните даже, как верхушка того народа, первосвященники и фарисеи ожидают Иисуса Христа. И как ожидают, и как относятся к празднику простой народ. В этот же праздник первосвященники задумывают убить Иисуса Христа. Когда весь народ идет в Иерусалим для того, чтобы очиститься. Такое противопоставление. Потому что по традиции иудейской весь народ приходил для того, чтобы принести в жертву за грехи свои, в жертву за грех, принести благодарственные жертвы, то первосвященники задумывают преднамеренное убийство, которое уже противоречит заповеди Господней «Не убей». И вот это желание, что же мы видим? И когда народ ищет Иисуса, чтобы увидеть Его, фарисеи дают приказание, что если кто узнает, где Он, то объявили бы, дабы взять Его. Народ видит Иисуса Христа. Много очень народа вокруг Иисуса Христа. И с одной стороны, первосвященники дали это приказание, и легко можно было бы Иисуса Христа схватить. Но первосвященники боялись Его, боялись народа этого. И тогда мы видим, что объявляется тот человек, который может предать им. И в Евангелии от Луки в 22 главе, в самом начале написано: «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, но боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как бы его предать им. И он пошел, и они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им, не при народе». То есть мы видим, первосвященники дали приказ, и об этом приказе знали очень многие. В том числе знал и сам Иуда. Если был приказ, да, а Иуда уже потенциально имел эту возможность. И он пошел и спросил: «А может быть, вы мне еще и денег дадите за это, за него?» И таким образом мы видим, кто и как желает найти Иисуса Христа. Мы видим, как первосвященники желают смерти Иисусу Христу, потому что боятся. Да? А мы видим, как римляне и Пилат ожидают Иисуса Христа. Ему приказано, чтобы было все спокойно и чтобы любое такое движение уничтожать, чтобы сохранить за собой пост. Однако, знаете, Понтий Пилат не так долго процарствовал, не так долго был наместником в Иерусалиме. Буквально через несколько месяцев после этого, год, что ли, очень мало, тут же против него выстраивается заговор, и император его отзывает, и он, в общем-то, оканчивает свою жизнь в Риме очень плачевно. И мы видим, как народ ищет встречи с Иисусом Христом, потому что видели его чудеса. Видели, какое чудо Он сотворил, воскресив Лазаря, когда Он питал народ. Они ждали Его в Иерусалиме, ждали Его встретить. И поэтому для всех нас тоже вопрос тогда, для какой цели и для чего мы с вами желаем встречи с Иисусом Христом? Для какой цели мы обращаемся к Нему? Что мы хотим от Иисуса Христа? Может быть, мы просто хотим использовать Господа нашего для решения наших сиюминутных каких-то проблем? Но если мы Его называем Господом, тогда мы должны признавать Его господство над собой, что Он наш Господин. И давайте мы будем молиться, давайте мы будем размышлять, как же мы желаем найти Иисуса Христа. Аминь.